Глава 6. С вами Тигр. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. Я узнал адрес с вами Тигра. Давай наведаемся к нему завтра. Это приятное предложение исходило от Чанди, одного из школьных друзей. У меня было горячее желание встретиться со святым, который до принятия им монашества ловил тигров и сражался с ними голыми руками. Я испытывал сильный мальчишеский восторг перед такими замечательными подвигами. Утро следующего дня было по-зимнему холодным, но мы с Чанди весело отправились в путь. После долгих тщетных поисков в Пхобаванипуре, расположенном за Калькуттой, мы пришли к нужному дому. На двери было два металлических звонка, в которые я пронзительно позвонил. Несмотря на поднятый нами шум, слуга приблизился неторопливой походкой. Его ироничная улыбка намекала на то, что суматошные посетители бессильны нарушить покой дома святого. Ощутив молчаливый упрек, мы с товарищем были весьма признательны за приглашение пройти в гостиную. Наше долгое ожидание там стало вызывать опасения. В Индии существует неписанный закон для искателя истины – терпение. Учитель мог намеренно испытывать искренность порыва общения с ним. Это психологическое правило широко применяется на Западе докторами и зубными врачами. Наконец, слуга позвал нас, и мы вошли в спальню. Знаменитый свами Сахонг сидел на постели. Читаем сноску. Его монашеское имя было Сахонг, однако всем он был известен как свами Тигр. Вид его огромного тела подействовал на нас странным образом. Мы стояли с вытаращенными глазами, не говоря ни слова. Никогда ранее нам не приходилось видеть такого торса и бицепсов, походивших на футбольные мячи. Свирепое, но спокойное лицо свами украшали борода и усы. Волосы не спадали с необъятной шеи. В его темных глазах было нечто и от голубя, и от тигра. Он был раздет, если не считать тигровой шкуры, обвивавшей его мускулистую талию. Обретя дар речи, я и Чанди приветствовали монаха, выразив восхищение его отвагой на необычной арене сражений с семейством кошачьих. Не расскажете ли вы нам, как можно голыми руками одолеть самого лютого зверя джунглей, бенгальского тигра? Дети мои, мне ничего не стоит драться с тиграми. Если нужно, я могу сделать это хоть сегодня. Он по-детски улыбнулся. Вы считаете тигров тиграми, а для меня они домашние кошечки. С вами же, я думаю, что мог бы внушить своему подсознанию мысль, что тигры – это домашние кошечки. Но разве можно заставить поверить в это тигров? Разумеется, сила тоже необходима. Нельзя ожидать победы от младенца, вообразившего, будто тигр – это домашняя кошка. Мое надежное оружие – это могучие руки. Предложив нам проследовать за ним во второй внутренний дворик, он ударил по краю стены. Один из кирпичей кладки с грохотом упал на пол. Через зияющее пространство выбитого зуба стены четко проглядывало небо. Я был потрясен. Тот, кто мог одним ударом выбить скрепленный известковым раствором кирпич из прочной стены, подумал я, конечно, способен выбить тигру зубы. Многие обладают такой же силой, но им не хватает самообладания. Крепкие телом, но не духом, попадают в обморок от одного лишь вида дикого зверя, свободно разгуливающего в джунглях. Свирепость тигра в естественной среде значительно отличает его от накормленных опиумом цирковых животных. Силой, подобной силе Геракла, обладали многие, и все же при нападении тигра от страха они впадали в жалкое, беспомощное состояние. Воздействуя на людей таким образом, тигр делает их столь же бессильными, как домашние кошечки. Но человек, обладающий достаточно сильным телом и могучей волей, может поменяться с тигром ролями и заставить его почувствовать себя беспомощным, как домашняя кошечка. Часто именно так я и делал. Я был всецело готов поверить, что этот титан в состоянии осуществить метаморфозу «тигр-кошечка». Казалось, он был расположен к разговору. Чанди и я почтительно слушали. Разум, господин мышц, сила удара молота зависит от прилагаемой энергии. Мощь, проявляющаяся в теле человека, зависит от его настойчивости, воли и мужества. Тело буквально создается и поддерживается разумом. Вследствие давления опыта, приобретенного в домашних жизнях, сила или слабость просачиваются в человеческое сознание. Это выражается в привычках, которые, в свою очередь, проявляются в теле как активное или пассивное состояние. Внешняя бренность происходит из бренности ума. В порочном круге тело, связанное привычками, расстраивает разум. Если хозяин позволяет слуге распоряжаться собою, то слуга становится хозяином. Аналогичным образом порабощается разум, подчиняясь диктату тела. По нашей просьбе удивительный свами согласился рассказать кое-что о своей жизни. Предметом моих ранних честолюбивых желаний было сражаться с тиграми. Воля у меня была могучая, но тело хилое. У меня вырвался возглас удивления. Казалось невероятным, чтобы этому человеку с плечами атланта когда-либо была знакома немощь. Это благодаря постоянным мыслям о здоровье и силе я превозмог слабость. Я имею все основания превозносить непреодолимую силу разума, являющегося, как я убедился, подлинным покорителем и бенгальских тигров. Считаете ли вы, почтенный свами, что я и мог когда-нибудь сражаться с тиграми? Это был единственный раз, когда причудливое честолюбие посетило меня. «Да», — улыбнулся он, — «но тигры бывают разные. Некоторые из них бродят в джунглях человеческих страстей. От того, что колотят неосознающих себя зверей, нет никакой духовной пользы. Побеждать лучше зверей внутренних». Не расскажете ли вы нам, господин, как из укротителя диких тигров вы превратились в укротителя диких страстей? С вами тигр впал в молчание, его взгляд сделался отсутствующим, перед ним вставали видения прошлых лет. Я заметил в нем определенную внутреннюю борьбу, удовлетворить мою просьбу или нет. Наконец он улыбнулся в молчаливом согласии. Когда моя слава достигла зенита, она привела меня к опьянению гордыней. Я решил не только сражаться с тиграми, но и использовать их в разных трюках. Мое честолюбие стремилось принуждать диких зверей вести себя подобно домашним. Я стал вершить подвиги публично с доставляющим удовольствием успехом. Однажды вечером ко мне в комнату в задумчивости вошел отец и сказал: «Сын, я пришел с предостережением. Мне хотелось бы спасти тебя от будущих напастей, производимых жерновами причин и следствий». «Отец, разве ты фаталист? Следует ли ослаблять стремительный поток моей деятельности из-за предрассудков?» «Я не фаталист, сынок», — ответил отец, «но я верю в беспристрастный закон возмездия, как тому учат священные писания. В семье джунглей на тебя зреет обида, за которую когда-нибудь придет расплата». «Отец, ты меня удивляешь. Ты хорошо знаешь, что тигры красивые, но безжалостные животные. Даже только что насытившись каким-либо несчастным созданием, тигр мгновенно воспламеняется жаждой новой добычи, лишь завидев ее. Это может быть беззаботная газель, резвящаяся в джунглях. Схватив ее и разодрав нежное горло, свирепый зверь лишь пробует вкус крови, струящейся безмолвными слезами, и отправляется дальше своим диким путем. Тигры – самый презренный род в джунглях. Кто знает, может быть, мои удары вбивают некоторое здравомыслие в их тупые головы. Я – директор лесной воспитательной школы, обучающий ее обитателей хорошим манерам. Отец, пожалуйста, считай меня укротителем, а не убийцей тигров. Как мои добрые дела могут навлечь беду? Прошу тебя, не применяй свою власть, чтобы изменить мою жизнь». Чанди и я были само внимание, понимая эту дилемму прошлого. В Индии детям нелегко ослушаться родителей. С вами тигр продолжал. В стоическом молчании отец выслушал мое объяснение. Затем последовало откровение, произнесенное мрачным тоном. «Сын, ты вынуждаешь меня передать тебе недобрую весть от одного святого, приходившего ко мне вчера, когда я, как обычно, медитировал на веранде. Он сказал: «Дорогой друг, я принес весть для твоего воинствующего сына. Пусть он прекратит дикую деятельность, иначе его следующая встреча с тигром закончится тяжкими ранами и смертельной слабостью, которая продлится 6 месяцев. Тогда уж он непременно откажется от прежнего пути и станет монахом». Рассказ этот не произвел на меня впечатления. Я считал, что доверчивый отец стал жертвой заблуждения фанатика. С вами тигр сделал это признание жестом нетерпения, как если бы это была какая-то глупость. Наступило долгое, жуткое молчание. Казалось, он забыл о нашем присутствии. Внезапно, приглушенным голосом, он вновь продолжил прерванное повествование. «Вскоре после того предостережения я посетил столицу княжества Коч-Бихар. Живописный край был для меня нов, и я ожидал успокоительной перемены. Как и повсюду, по улицам меня сопровождали группы любопытных жителей города, от которых доносились обрывки шепота. Это тот самый человек, который сражается с дикими тиграми. У него ноги или стволы деревьев. Взгляни на его лицо. Он должно быть воплощение самого царя тигров. Вы знаете, что деревенские ребятишки подобны последней газетной сенсации. С какой скоростью понеслись от дома к дому сводки устного женского телеграфа. За несколько часов моего присутствия весь город пришел в возбуждение. Вечером, спокойно отдыхая, я вдруг услышал цокот конских копыт, прервавшийся около моего жилья. Вошли несколько рослых полицейских в тюрбанах. Я смутился. От этих блюстителей человеческой законности можно ожидать всего, подумал я. Интересно, не собираются ли они дать мне нагоняй за дела, о которых я не имею никакого представления? Однако полицейские поклонились с необыкновенной почтительностью. «Уважаемый господин, нас послали приветствовать вас от имени принца Коч-Бихара. Он рад чести завтра утром пригласить вас к себе во дворец». Некоторое время я размышлял над этой перспективой. От того, что мое спокойное путешествие прервалось таким образом, по какой-то неясной причине, чувство острого сожаления пронзило меня. Однако вежливость полицейского меня тронула, и я согласился. На другой день я был смущен помпезным экскортом от самих дверей. Мне подали великолепную карету, запряженную 4 лошадей. Слуга держал надо мной богато украшенный зонт, защищавший от зноя. Я наслаждался приятной поездкой по городу и лесным окрестностям. Царский отпрыск сам вышел к воротам дворца для приветствия. Предложив собственное, обитое золотой парчою кресло, улыбаясь, он сел в кресло попроще. «Вся эта любезность определенно во что-нибудь выльется», – подумал я с возрастающим любопытством. Однако побуждение принца скоро выяснилось. «Мой город наполнен слухами, что вы можете сражаться с дикими тиграми одними лишь голыми руками. Это так? Совершенно верно. Мне едва верится в это. Вы, бенгальцы из Калькутты, воспитанные в городе на белом рисе, пожалуйста, будьте откровенны, не дрались ли вы с мягкотелыми, утомленными опиумом животными?» – говорил он громко, с сарказмом и легким провинциальным акцентом. Я не удостоил ответом этот дерзкий вопрос. Принц продолжал. «Я предлагаю вам сразиться с моим недавно пойманным тигром по кличке Раджа-Бегум». Читаем сноску. «Раджа-Бегум» означает «принц-принцесса». Кличка зверя указывает на то, что он обладал свирепостью тигра и тигрицы вместе взятых. Если вы сможете успешно устоять против него, связать его цепью и покинуть клетку в полном сознании, этот огромный бенгальский тигр ваш. Наградой будут также 1000 рупий и многие другие дары. Если же вы откажетесь от поединка, я по всему государству объявлю вас лжецом. Словно пулей поразила меня его оскорбительная речь. В гневе я был вынужден согласиться. Принц от возбуждения приподнялся в кресле, а затем вновь опустился в него с садистской усмешкой. Мне вспомнились римские императоры, услаждавшие себя зрелищами борьбы на арене последователей христианства с дикими зверями. «Поединок состоится через неделю», — сказал он. «Я сожалею, что до этого дня не могу позволить вам посмотреть на тигра». Не знаю, боялся ли принц, что я попытаюсь загипнотизировать зверя или тайно накормить его опиумом. Я покинул дворец, позабавившись тем, что от утренней помпезности ничего не осталось, царского зонта и кареты явно не доставало. Всю неделю я методично готовил ум и тело к предстоящему тяжкому испытанию. Слуга поведал мне о фантастических вымыслах. Таким образом, весть о страшном предсказании святого моему отцу облетела округу. Многие простые сельские жители верили, что один проклятый богами злой дух вновь воплотился тигром, принимая по ночам разные дьявольские обличия, а днем становясь волосатым зверем. Полагая, что это демон-тигр послан для того, чтобы покарать меня. Другой вымысел заключался в том, что молитвы зверей небесному тигру получили ответ в образе Раджа-бегума. Он должен был стать для меня орудием наказания двуногого смельчака, оскорбляющего весь род тигров, человека без шкуры и клыков, осмелившегося бросить вызов вооруженному когтистыми лапами тигру с остальными мышцами. «Сила сконцентрирована гнева всех униженных тигров», говорили сельские жители, «выросла до такой степени, что способна привести в действие скрытые законы и сразить гордого укротителя». Далее слуга сказал, что принц по собственной инициативе стал менеджером схватки между человеком и зверем. Он наблюдал за возведением павильона, способного выдержать осаду и рассчитанного на тысячи людей. В его центре, в огромной железной клетке для безопасности, окруженной наружной камерой, находился Раджа-бегум. Пленник непрестанно раздражался ревом, леденящим кровь. Чтобы возбудить дикий аппетит, его скудно кормили. Возможно, принц надеялся, что я стану для зверя вознаграждающим лакомством. Призванный боем барабанов, возвещавших об уникальном состязании, гигантский поток горожан и жителей пригородов энергично устремился покупать билеты. В день битвы тысячам людей из-за недостатка мест в билетах было отказано. Многие прорвались через отверстия в навесе и заполнили пространство под галереями. Мое возбуждение от рассказа с вами тигра с приближением кульминации возрастало. Чанди также был нем от восхищения. Я спокойно появился под оглушительный рев Раджа-бегума и несвязный гомон охваченных ужасом зрителей, продолжал с вами тигр. На мне не было никакой одежды, кроме той, что скудно обвивала талию. Я отодвинул засов от дверей внешней камеры и тихо закрыл его за собой. Тигр почуял добычу. С оглушительным грохотом, бросившись на прутья, он издал дикий рев приветствия. Публика стихла в жалостливом страхе. Я оказался робким ягненком перед яростным зверем. В один миг я оказался внутри клетки, но когда я закрывал ее, Раджа-бегум стремительно набросился на меня. Правая рука была безнадежно разодрана. Кровь человека, лучшее лакомство из известных тигру, лилась потоком. Пророчество святого, казалось, вот-вот сбудется. Я мгновенно оправился от шока самого серьезного ранения из всех, которые когда-либо получал. Заткнув окровавленные пальцы за одеяние на талии и тем самым избавив себя от их жуткого вида, я взмахнул левой рукой и нанес удар, способный раздробить кости. Зверь отлетел, завертевшись в задней части клетки и конвульсивно прыгнув вперед. Мое знаменитое кулачное наказание обрушилось на его голову. но вкус крови действовал на Раджа Бегума подобно тому, как первый глоток вина возбуждает долго воздерживающегося алкоголика. С оглушительным ревом и возросшей яростью зверь напал на меня снова. Защита лишь одной рукой была недостаточной и делала меня досягаемым для когтей и клыков. Но я награждал его ошеломляющими ударами. Клетка сделалась кромешным адом. Брызги крови летели во все стороны. Из глотки зверя вырывался рев боли и ярости. Мы бились насмерть. «Застрелите тигра! Убейте его!» – раздавались возгласы зрителей. Но человек и зверь двигались так быстро, что страж промахнулся. Я собрал всю силу воли, дико вскрикнул и нанес последний сокрушающий удар. Тигр рухнул и затих. «Как домашняя кошечка!» – вставил я. С вами от души рассмеялся, затем продолжал захватывающий рассказ. Наконец, Раджа Бегум был побежден. Кроме того, была унижена его царская гордость. Своими искалеченными руками я дерзко разжал его челюсти на один драматический момент, задержав свою голову в зияющем капкане смерти. Затем, в поисках цепи, я оглядел клетку и, вытянув ее из груды, лежавшей на полу, привязал тигра за шею к прутьям клетки и с триумфом направился к выходу. Но это дьявольское отродье, Раджа Бегум, обладал запасом жизненных сил, достойных предполагаемого демонического происхождения. Невероятным рывком он разорвал цепь и вскочил мне на спину. Ощутив острую боль в плече, оказавшемся в челюстях тигра, я рухнул на пол, но вмиг подмял его под себя. Под безжалостными ударами вероломный зверь впал в прострацию. На этот раз, связав его более тщательно, я медленно покинул клетку. Я был ошеломлен вновь. Теперь уже от шквала восторга. Радостный рев зрителей вырывался словно из единой гигантской груди. Насмерть израненный, я тем не менее выполнил три условия битвы. Сразился с тигром, связал его цепью и покинул клетку, не требуя себе никакой помощи. А кроме того, так здорово побил агрессивного зверя, что он согласился взглянуть сквозь пальцы на подходящую награду, мою голову в его пасти. После того, как раны были обработаны, меня удостоили почестей и украсили венком. Тысячи золотых монет сыпались к моим ногам, весь город ликовал. Со всех сторон слышались бесконечные обсуждения победы над одним из самых больших и свирепых тигров, которых когда-либо приходилось видеть. Раджа Бегум, как было обещано, был мне подарен, но я не ощущал восторга. В моем сердце произошла духовная перемена. Казалось, что с последним выходом из клетки я также закрыл дверь и к мирскому честолюбию. Настал скорбный период. 6 месяцев я лежал при смерти от заражения крови. Как только оказалось возможным покинуть Коч-Бихар, я вернулся в родной город. Я знаю теперь, что мой учитель, тот, кто дал мудрое предостережение, смиренно признался я отцу. О, если бы было возможно найти его! Мое стремление было искренним, ибо однажды он явился без предупреждения. «Достаточно укрощать тигров», — сказал святой со спокойной уверенностью. «Идем со мной. Я буду учить тебя покорять зверей невежества, бродящих в джунглях человеческого разума. Ты привык к публике. Пусть ей будет плеяда ангелов, развлекаемых твоим захватывающим мастерством в йоге». Я был наставлен на духовный путь святым гуру. Он открыл врата моей души, заржавевшие из-за долгого неупотребления. Рука об руку, мы вскоре отправились в Гималаи для моего обучения. Чанди и я, признательные за описание могущественной жизни, склонились у стоп с вами. Так мы с другом были щедро вознаграждены за долгое испытание ожиданием в холодной гостиной.